поэтому я предлагаю просто обсудить последнюю лекцию. И если понадобится, то все предыдущие. После последней лекции было в ЖЖ, по крайней мере, три реплики с какими-то вопросами или с желанием обсудить некто Пивония и как там еще Смарт. Как это называлось? Смарт-мод. Вот. Просто не помню название. Значит, и водолазка, естественно. Ну, потому что водолазка так или иначе старалась обсуждать хоть чуть-чуть или там как-то зацеплять и по прошлым лекциям. Вот. Значит, мы можем пойти по вопросам, пойти по комментариям, как скажете. Я ответил на те вопросы, которые там были.
Можно вкратце озвучить, что это был за вопрос и ответ, потому что лекции не заметил. Потому что никто, наверное, тоже не все в курсе.
Ну, там был вопрос про различие работы и заботы. Был вопрос про то, как это вообще возможно, чтобы отсутствовало заполнение позиций каких-то в институте. И тогда как функционирует институт. Ну, что-то такое еще.
Ну, про различие работы и заботы, по-моему, очень много говорилось на прошлой лекции. То есть там был такой блок, два или на полчаса. А вот про отсутствие, ну, сохранение институтов при отсутствии каких-то дополненных позиций, может, это стоит озвучить.
Ну, вообще... Социальные институты функционируют за счет связи и отношений между позициями. Позиция – это такое функциональное место в деятельности, которое фундировано нормами, ну и, соответственно, связано с другими позициями или с другими элементами системы деятельности, функциональными отношениями. Заполнение этой позиции в деятельности человеком, человеческим материалом, является обязательным, если без человека эта функция не выполняется. Но вообще говоря, функция может выполняться и без человека. Скажем, есть такая штука в организациях, которая называется исполняющие обязанности. Когда какое-то вакантное место или... Вакантное место – это социально-реализационная форма представления позиции в конкретной ситуации. Вакансия – место должностное, может быть не заполнено человеком, но до поры до времени все равно это... Эта функция выполняется без относительно того, что там человека нет. Это может быть, например, там отсутствующий на троне король. Это может быть некоторое время отсутствующий там директор какой-то организации, какой-то фирмы. Но это в организациях. В институтах там в этом смысле еще проще. Если какая-то функция выполняется, то она долго-долго может оставаться пустой, незаполненной человеком. Ну, например, если мы представляем себе научную школу, то до поры до времени, ну, скажем, эту школу, ну, там, главой этой школы может являться ее создатель, там, или инициатор. Потом инициатор может умереть, а школа остается. И некоторое время функционирует без него, пока не появится какой-то новый человек, который внесет там новую идею, предложит какой-то новый подход. Ну и тогда как бы либо возникает новая школа, либо эта старая школа продолжает функционировать на втором дыхании. В философии это вообще ситуация достаточно часто встречающаяся. Ну, она чаще еще встречается в религии, наверное, когда, скажем, функциональное место пророка долгое время может оставаться пустым. Веками может происходить такая вещь, что как бы институт церкви функционирует без там нового пророка или там новой какой-то фигуры, которая выполняет вот эту вот функцию. Поэтому в этом как бы я не вижу ничего такого удивительного. Просто надо относиться к институтам именно как к социальным институтам, установлениям, да, деятельностным, а не как к организациям деятельностным, к которым мы привыкли. Если для философии и для, скажем, вообще такого уровня обобщенности, на котором мы здесь говорим, здесь вообще я не вижу особых проблем, то вот для конкретной белорусской ситуации я эти проблемы вижу. И не только для конкретной белорусской ситуации, но и для современной европейской, насколько я ее знаю по тем столкновениям с Европой, в которых мне приходилось участвовать. Ну, дело вот в чем. Скажем, современные белорусы почти никогда не восстанавливают полноту системы деятельности. В этом смысле они не понимают функционирование социальных институтов. Скажем, когда учитель в школе преподает свой предмет, то для него таким аналогом Библии, источника знаний, по которым он преподает предмет, является учебник или какое-то специальное пособие, разработанное для учителя по этому предмету в средней школе. И этот учебник или это пособие закрывает для него часть системы деятельности, которая существует, которая, собственно, порождает как бы его деятельность. Есть некая книга. Ну дальше. В этой книге был автор. Этому автору кто-то поставил знания, на основе которых эта книга написана. Да? Кто-то этому человеку, который поставляет знания и, собственно, как бы автор учебника, создал условия для того, чтобы они могли работать. То есть была какая-то деятельность на деятельность. Но вот это вот, вот этот вот уровень нормативных каких-то документов, образцов, талонов, существующий и определяющий непосредственную деятельность для людей, заполняющих эти позиции, может закрывать существование всей вот этой вот деятельности, ну, всей той системы деятельности, которая как бы над этим всем настроена. Вот, например, спрашивают, да, про институт КАФ. Ну, скажем, я вчера не был на вашем семинаре, который Казакевич проводил, да? Вот Казакевич, он не учитель, а он научник, да, там исследователь по экологии. Но для него вся вот эта вот часть тоже совершенно закрыта. То есть он не представляет себе, как функционирует институт науки. Например, он знает, что нужно создать там какую-то ассоциацию политологическую, там еще что-то такое, да, то есть вот на этом уровне он какие-то задачи ставит. Но что происходит на том уровне, который предполагает ассоциация политологов, которая обеспечивает метод политологического мышления, он это просто не допускает до своего рассмотрения. То есть вся философия, вся политология, вся организация деятельности для него закрыта. И это сплошь и рядом. Ну, потому что здесь, например, там, как бы, если мы там продолжаем верхний уровень, то верхний уровень это методология. Без рефлексии методологии мы не сможем произвести даже мельчайших изменений в конкретно деятельностной видимой ситуации.
Может быть, ну там реальный Казакевич, у него есть какие-то представления об этой деятельности над деятельностью. Там присутствует много.
Нет у него представления о деятельности над деятельностью. У него присутствует набор книжек вот здесь, которые как раз и закрывают. У него их больше, чем у учителя. Вот и вся разница. Да, но все книжки закрывают для него все то, что происходит. Да? Не существует просто вот как данность, а происходит. То есть процессуально там вертится, что-то функционирует, фурычит и так далее. И куда можно вмешиваться, к чему можно относиться там и так далее.
Ну, как помню, отклонились.
Мы отклонились, Так вот, как бы, поскольку эта штука закрывает как бы верхние уровни системы деятельности, то все, что попадает в непосредственную деятельность конкретного человека на своем рабочем месте, воспринимается этим человеком как само собой разумеющееся, как данность. И в качестве таковой не подлежит рефлексии, критике и рациональному отношению. Ну, например, ну, опять же.
Ну, в общем, я не знаю, отклонились не только на Казакевича, а, по-моему, и ну, просто на институты, там, что еще, там, Беларусь сейчас. От, там, собственно, вхождения лекции про то, что в некоторых позициях там может долго не быть кого-то. И ну, я так понимала из лекции, что это связано как раз с тем, что отсутствие на тех позициях, где, ну, как бы, заполнение которых связано с индивидуальностью. Они просто отсутствуют там материалы или нет, или это действительно отсутствие материала.
Нет, как раз индивидуальность там присутствует.
Ну, то есть материалы там нет, а индивидуальность остается.
Да, а там человека нет, как бы, да.
Ну вот тогда вот опять эти вопросы возникают, что это сама индивидуальность, а что она без человека, и в общем, ну, как-то тяжело, в общем.
Ну, вообще-то индивидуальность, она по большей части и отчуждена от человека. По большей части мы индивидуальными воспринимаем литературных персонажей, героев, порожденных воображением, а не реальных людей. Реальных людей, как правило, мы вообще классифицируем, каталогизируем, записываем не в индивиды, а в типы.
В общем, я так понимала, да, что это самое отсутствие на рабочем месте философа, да, по большей части там отсутствует философ, ну, это тот, который, как бы, центральная эта фигура.
Тушка.
Да, тушка. И возможность его отсутствия связана с тем, что весь остальной институт так функционирует, что как бы озабочен, ну, там, сохранением индивидуальности этого самого философа, который открытый вместо него вполне, ну, там, ну, как бы работает. Так вот, в общем, непонятно, а что они такое сохраняют? Ну, в каком-то виде, ну, как это выглядит. А вот я не понимаю, на том, где я писала, потому что то, что я писала, это, ну, как бы я это понимала индивидуально, это удержание, да? Удержание там трех, ну, трех мест, как это, ну, не пойдите. А как, ну, там все равно тушка, ну, как бы, тот, кто удерживает есть, понимаешь? В этом смысле там этот элемент человеческий, он есть. А как это отделить от него, я не очень понимаю. А тем более сделать предметом заботы.
Ну смотри. В Советском Союзе существовала как официальная философия, так и неофициальная философия. Но обе они в той или иной степени восходили к Марксу, Энгельсу, Ленину, Сталину. Да? И был такой вот как бы четвероякий философ, как бы, а? В этом во всем. Но дольше всех прожил Сталин, естественно, как бы, да, но и он в какой-то момент тоже помер. А, и эта функция осталось без тушки. Тушка была погребена сначала в мавзолее, потом и выкинута из мавзолея вообще. Но тем не менее, как бы советская философия, Диамат, функционировал и блюл, в том числе индивидуальность этих вот как бы персонажей, отсылаясь к их высказываниям, анализируя обстоятельства их деятельности и связь высказываемых ими философем с там, этими обстоятельствами деятельности, там, ну и так далее. Да? И через апелляцию к ним производилась критика там, новых каких-то высказываний, текстов там, и так далее, и так далее.
Человека, который его наполняет. Вот. И НБВ говорит, что в общем как бы существует.
Она как бы существует, это переходит к другой, ну, в другой вид, да. То есть там вот, ну, я, наверное, там что-то неправильно понимаю, да, но вот, грубо говоря, вместе, ну, там, если в индивидуальность работает с идеальным планом, да, в котором там работает она там с понятиями, категориями, еще какими-то вещами, там, ну, не знаю. С чем-то таким работает, да, в идеальном плане. Потом, когда как бы эта индивидуальность, ну, в смысле, человеческая тушка исчезает из этого, фактически вот, ну, вот эта работа, осуществляемая там, да, этими тремя местами, она тоже помещается в идеальный план, в смысле, как то, что следует охранять, следует там развивать, ну, то есть она как бы перестает существовать уже на деле, а переносится как элемент, ну, как бы, с которым работают все остальные.
Ну да.
Ну вот типа того. То есть она в другую форму переходит.
Но что остается? Форма, там, знаю, что остается там, в этом месте, да? Вот, ну, в широком смысле, в этом месте, в позиции там или еще в чем-нибудь, когда исчезает оттуда, собственно, как бы тело человеческое. Там может, могут оставаться ровно две вещи. Нет, ну, наверное, две это так. Две плюс-минус 7-8. Одна из этих вещей — это миф. Миф в более мягких формах, это может называться имиджем, репутацией, там еще какими-то такими вещами, да? И, собственно, как бы в системах отношений, вплетенных в деятельность или надстроенных над деятельностью, вот эти вещи, миф, репутация, имидж, они, собственно, и функционируют в гораздо большей степени, нежели сам человек. И общее у них — это только имя собственное. Соответственно, когда исчезает тушка из этого места, перестает ее наполнять, имя собственное остается. Остается миф, репутация, имидж там и так далее. Да? Они продолжают быть. И как-то определяют, на что-то влияют там и так далее. А это первый момент, как бы, да, вот про который я говорю, из двух этих самых. Второй момент — это не миф с репутацией, как бы, да, а это набор каких-то вещей, которые, ну вот для меня составляют системное качество вот этих вот первых трех процессов: радикального сомнения, разговора и размышления. Да? Вот когда возникает это системное качество над этими вещами, да, то оно, собственно, и задает индивидуальность. Вот эту самую индивидуальность, отличную от мифа, имиджа, репутации. Что делает ее отличными от мифа, там, репутации там, и так далее? Критическое отношение к этому. И в этом смысле забота. Что? Людей, функционирующих в институте философии. Учеников, комментаторов, читателей и так далее. Они относятся к этому очень критично. И вот этот критицизм, критичность, как бы, да, отличает институт философии от других институтов, в которых функционируют мифы, репутации, имиджи. И через эту критичность возникает вот эта самая индивидуальность. Или то, что я называю индивидуальностью, это есть порождение вот этого комплекса, да, через критичное отношение к ним. Оно не породило.
Вы говорите, порождает.
А, порождает отношение, критичное отношение. Ладно, я неправильно сказал. Согласен с тобой. Порождает индивидуальность, она при жизни.
Ну,
как бы,
это,
там,
да.
А? Вот. Она потом становится вот как бы вот этим вот транслируемым,
ну, да,
моментом,
предметом
заботы, да, вот в этом институте.
Ну.
И вот превращение в предмет заботы происходит через критичность. Причем критичность — это не по дедущую корю, там, да, самочинная критика там и так далее, а критичность в плане скажем так, строгого отношения. Да? Потому что первоначально критичность, она, вообще говоря, утверждающая, скорее, конституирующая. Критичное отношение ко всему, что противоречит Аристотелю, а не к самому Аристотелю. И тогда критичность возникает вот на уровне такого рода вопросов. А как это? А в духе ли это Аристотеля? Да? если приходит к выводу, что не в духе, это попадает под соответствующий запрет. И такого рода критичность, она в гораздо большей степени присуща философии, нежели критичность в смысле Канта. Вообще философия. Вообще философия. Потому что как бы в философии, так же как в религии, в этом опять как бы родственные между ними вещи, да, деятели, участники вот, этой самой институтской жизни, функционирования, да, очень озабочены чистотой учения. Чистотой материала.
Это относится к институту. Ну, к философии, а не, собственно, ну, к философствованию, как процесс. Потому что там, я так понимаю, как раз критичность является, если радикальное сомнение, является базовым процессом.
Ну, понимаешь, вот смотри, я даже рассказывал об этом немножко, но, в общем, не акцентировал на этом внимание. Я говорил, что у скептицизма, построенного изначально на радикальном сомнении, есть несколько исторических фаз, этапов. Да? Вот, скажем, если взять это исходное историческое как бы происхождение радикального сомнения, то там шло усомнение знаний, источников знаний, как бы, да? Что ничто, попадающее в сознание, недостоверно. И вопрос достоверности, вопрос доверия, он был значим для этого первого исторического этапа радикального сомнения. И так продолжалось вплоть до Декарта. Не то, что я могу знать, вот как там Декарт, да, откуда я могу знать, что нечто там существует, не существует, а как я могу доверять знаниям? Какие знания достойны доверия, какие недостойны, да, что, как и там устанавливается истина, как она устанавливается, там, и так далее, да. Тогда как для Декарта там, новый виток этого радикального сомнения, он вообще подвергает сомнению сам себе вот этот уровень знания. Да? А следующим шагом в развитии радикального сомнения является критицизм Канта. Или критика кантовская, как бы, да, которая мало того, что подвергает сомнению само знание как таковое, как бы, так она еще и подвергает фактически сомнению любые формы, там, отношения к знанию, там, и так далее, деятельность, как бы, да, по познанию. И требует поэтому как бы оснований не истины, не онтологических каких-то вот этих вот вещей, да, а оснований в деятельности. Мыслительной, познавательной, там, рассудочной, разумной и так далее. Вот. Ну и, в общем, закрывает эту линию, наверное, по-своему. Это гегелевская диалектика, которая обесмысливает все три этапа. Чух. Как надо понимать? Ты что-то такое сказал, что вообще нет, никакие нет. Ворота? Или что?
Я не поняла, почему вы стали это рассказывать.
Я тебе рассказывал это на реплику о критицизме. Что там один тип критицизма, про который я говорил, присущ институту философии, ты говоришь, а второй – философствование. Я тебе рассказываю, нет, философствованию как таковому, как и институту философии, присущ в первую очередь вот тот тип критицизма, о котором я говорил выше. То есть критицизм, построенный на борьбе за чистоту. Чистоту и аутентичность там, учения, высказывания, философствования там, и так далее. А критицизм, требующий предъявления оснований действий, в первую очередь разумных и мыслительных действий, это уже позднее изобретение философии. он не присущ всей философии как таковой, а только как бы отдельным философским направлением.
Ну, это самое. А как же эти выходы на границу незнаемого философии? Это что там, борьба за чистоту?
Оно по-разному строилось в разные времена. Ну, во всяком случае, долгое время не через критицизм, и не через мышление, а скорее через практику и вот эти вот специфические способы разговора, рассуждения и сомнения. Я уже говорил в своих лекциях, что мышление не является приоритетным объектом философствования. А раз не является приоритетным объектом философствования, то не может быть и рефлексии мышления. А значит, философы, ну, как тебе сказать, они не владеют мышлением. Мышление владеет ими, да, но не они им. И они в этом смысле не могут организовать порой свое мышление. А значит, не могут организовать, ну, тот же самый критицизм. Да. Даже декартовское сомнение, то, в общем, они с трудом организуют. Ты говори, иначе я не могу на тебя смотреть.
Не смотрите.
Понимаешь, если никто вообще говорить не будет, буду говорить я. Долго, нудно и...
Я пару репетирую. Я просто недавно читал Фуко, «Дискурс истины» произведения. Он разбирает там на протяжении своих лекций, и что в Америке такую штуку, как парести, это способность говорить истину, искренней речи. И первоначально он говорит еще о трагедиях, архивах, и других. Это было прописано, что парести может говорить тот, кто обладает добродетелью. Да? У кого эти, грубо говоря, практически как проблема для греческого того времени общества было идентифицировать человека, который может и способен говорить по-русски. Ему гарантировалось неприкосновенность, если он говорит истину, это правду. Но нужно было понять, что это. И Фукуокритис, как это трансформировалось от некоторого рода антропоморфной характеристики добродетельности, потом трансформируется через Сократ к своеобразной технике. Да? Это уже становится не... Это уже достижимо образом, то есть на это нужно работать, это какие-то действительные, да, действительно практики и так далее. Вот. Это по поводу вопроса о том, что тело, ну, тушка, как здесь говорится, насколько я понимаю, это, ну, близко подключается слова, она не необходима в смысле, что человек, который там что-то написал, он полностью обладает сам собственным произведением. Да? Я вот начинал читать рукопись Маркса 79-х годов, большие для себя удивления обнаружил, что Маркс конспектировал собственный конспект. То есть составлял регистр, собственно, что он конспектировал. Очень много и долго, да? То есть у меня было ощущение, что Маркс, ну, память очень хорошая, все такое, да, а нет. Да? Это по поводу несоразмерности там, не знаю, конкретно автора, конкретно человека, и автора какой-то такой мыслительной, дискурсивной там, фигуры, не знаю, то есть после какой-то революции. И в этом смысле вот почему институт может... Ну, в институте могут эти места оставлять незапомненными, потому что, не то, что дорастать, а... Это определенная техника, которую нужно долго учиться потом. А она, ну, для меня был вопрос, что, может быть, книга может являться тем местом, где они могут эти позиции быть совмещены, сохраняться. Ну, то, да? Если сегодня занимать преимущественно просто комментировать или уже какую-то другую деятельность, то... Какой-то текст в организации, это даже Андрей, а что мой большой вопрос уточнения, как это конспектировал в свой конспект, я что-то не понял.
Ну не конспектировал, стал, ну, регистр, да? Маркс. Он очень много конспектировал, да? Английских товарищей и так далее.
Как и руки на другие книги, а потом что делал?
А потом делал, ну, регистр, условно говоря, свои собственные вот эти конспекты. Когда дальше уже двигался, как перерабатывал свои собственные конспекты.
Как уже сказал Андрей Иванович, еще этого достаточно, как бы индивидуальность, да, и то, что там позволяет институту философии сохраняться без тушек, да, это не есть то, что овладевание определенными техниками. То есть техники, безусловно, ускоряются этот процесс, либо делают там его возможным. Но это не сводится же только к этому, я так понимаю.
Андрей говорил про Фуко и Паресию, так?
Да.
И он говорил
это
про...
По отношению к институту философии, да?
Ну, не очень понятно. Ну, наверное. Наверное, это институты философии. Но там, как бы, вот я как бы, по поводу этого говорения задумался о каких вещах. Тут есть несколько разных, очень забавных разворотов. Во-первых, уход в этой самой экспектации Паресии, да, от привязки к антропному материалу и перенос акцента на технику, да, о чем сказал Андрей. И это действительно так, и этот процесс завершился Аристотелем. Да? После аналитик аристотелевских, считать, что произнесение истинного высказывания есть свойство человека, было глупым. Да? Производство истинных высказываний было технологизировано определенным образом. А это не означает, что каждый налево и направо мог вообще, освоив, там, скажем, силлогистику Аристотелеву, там, произносить истинное высказывание. Но, по крайней мере, можно было проверять. Процедура была. Да? И тогда это, закончилось время дельфийских оракулов навсегда. И закончилось время басилевсов. В Греции наступил бардак. Ну, быстро закончился, потому что пришли завоеватели, в общем, это всегда так бывает. Он закончился бы, даже если бы не пришли завоеватели. То есть, если бы не было Александра Македонского, а потом и Римской империи, то все равно Спарта вздрючила бы Афины и установила бы новый мировой порядок. Вот, такой интересный момент. Следующий момент связан с Марксом, и мне первое высказывание больше нравится. Конспектировал собственные конспекты. Это очень правильное занятие. Для молодых людей этого не понять, но я уже это как бы знаю на собственной шкуре. Что когда мне попадается вдруг, откуда ни возьмись, мой текст, не то что там 20-летний, там, да, 10-летней давности, когда еще память моя вообще что-то способна удерживать, я с удивлением обнаруживаю, что я тогда знал больше, понимал глубже, разбирался лучше, чем сегодня. И начинаю читать свой текст как чужой. Да? Я думаю, что с Марксом была примерно та же самая ситуация, но там все еще хуже обстоит, как бы, да? Если мы начнем разбираться с индивидуальностью, то я надеюсь, что вы все-таки читали ту первую томскую лекцию мою, как бы, да? Мне там приходилось обсуждать вот этот момент, да, я и в лекции здесь уже его затрагивал слегка, да? На каких основаниях детскую фотографию, тыкая пальчиком на детскую фотографию, да, я говорю, что это я. Да? И в этом смысле, когда Маркс поднимает неопубликованную свою рукопись, про которую он уже забыл, достал ее со дна сундука, он ее читает как читатель. Во-первых, ну, в первую очередь он ее начинает читать как читатель. Да? Во вторую очередь он должен проделать работу по восстановлению индивидуальности. Он должен признать забытый текст своим текстом. Сказать, это я написал, и это я его читаю. При этом несовпадение автора текста и читателя, оно как бы очевидно за счет разрывов памяти. Но памяти-то еще куда не шло. За счет разрывов деятельностной ситуации. Потому что социально активный человек никогда не пребывает в одном и том же статусе, в одной и той же ситуации, сегодня и 10 лет назад. Это только, как это, Элиэзер, живя в традиционном мире, да, мог идентифицировать себя с отцом, дедом и прадедом. Да? Когда мы могли проживать одну жизнь в течение нескольких поколений. И, в общем, ничего не менялось. А современная жизнь, даже жизнь уже активного человека, начиная там с эпохи Возрождения, это нанизывание на одну тушку нескольких жизней. А после футурошока, описанного Оуэном Тофлером, там и вовсе как бы получается, что как бы вот почти эти самые доплеровские там или эйнштейновские эффекты, да? Когда скорость жизни и процессов текущих вокруг там человеческой жизни настолько не совпадают. И они настолько как бы не связаны ньютоновскими отношениями относительности, относительно точки отсчета, что получается такая фигня, что мы проживаем не последовательно несколько жизней, а порой эти жизни накладываются одна на другую. И сегодня это уже свойство не фигур типа Маркса для 19 века. Это вообще становится общим распространенным явлением. Надо очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Как говорила Алиса в «Стране чудес». Вот здесь сколько не студентов. Не так много, но все равно большая часть аудитории, да? Тот, кто не студент, поднимите руки, кто из вас работает, занимается той деятельностью, той специальностью, по которой получил образование. Один Галиновский. Совершенно отсталый Вообще говоря, большая часть современных людей отбрасывает полученное образование в плане специализации сразу же после получения диплома, а потом еще несколько раз меняет эти вещи.
Как обретается новая индивидуальность? Вот там создает.
Что значит новая индивидуальность?
Сейчас поясню. Вот создает там Платон, да, школу. У нас она существует, потом появляется там через много лет какой-то там другой человек, да. Он появляется там тоже в каком-то индивидуальном качестве, да. То есть обретает там некое там собственное имя. Да не Платон, там, другой философ тоже с именем, да. И вот между ними вот этот период, там происходит забота об этой индивидуальности, да. А потом в рамках школы тоже вот как бы возникает вот новая индивидуальность.
Нет, но она происходит еще при жизни человека. То есть человек сам ее творит, конечно же.
Ну понятно, да. Но вот ты разбираешь заботу, да, но не. Не разбираешь вот этот вот момент, ну или да, когда и как приходит следующий, да?
Ну, там, понимаешь, там, я понимаю, что забота ведь, она как бы случается уже тогда, когда, ну, как бы, когда место там освобождается, да, а есть имя, ну, то есть есть то, что можно, ну, там, поместить, ну, в, как это, ну, в то, куда складывается то, о чем нужно заботиться, да?
Это и есть индивидуальность.
Да, но как бы индивидуальность в этом случае возникает же, ну, не обязательно тогда, ну, то есть она возникает там в том месте, где, ну, там, человек начинает там двигаться в идеальном плане и там может чего-то там создавать. То есть она есть, а предметом заботы она становится только тогда, когда ее, ну, там, признают как, ну, то, что нужно поместить и о чем заботиться. Ну, то есть когда она именем становится, ну, вот ты.
То есть внешним образом, легитимируется.
Ну, нет, индивидуальность появляется раньше, а легитимируется она внешним образом как предмет заботы, ну вот, допустим, всей школы.
Если она транслируется. Если она не транслируется, то она умирает вместе с
туркой,
да.
Ну, вместе с туркой,
ну, это я, ну, понимаю, да. А потом она, ну, мы берем вариант там с трансляцией. Вот она там транслируется. И есть индивидуальность у Аристотеля, да. Или там была индивидуальность, наверное, у Конфуция. А потом его обрелигиозили, как бы, там, и больше индивидуальности не появлялось вот в этой системе, там, да. А у греков, как бы, проходит там, ну, там, 300 лет, и бац, как бы, новая индивидуальность появляется. Каким образом он получает ксиву, которая там написана? Аристотель, там, Плотин, там.
Ну, вот смотри, эти формы легитимизации, да, они менялись время от времени, там, и так далее, да, вот в разные эпохи их можно описывать как разные. Но сами по себе процедуры, я могу пытаться описать, вообще их надо было бы попытаться описать, да, но я их могу делать только в режиме модернизации. Ну, то есть осовременивание истории.
Нет, просто он, ну, как бы не правда, там, да, в том смысле, когда ты начинаешь как бы наезжать на нас, в том числе за там не обсуждение там и не отношение к как бы к текстам, да. Почему Фуко философ, спрашиваешь, а я не философ, да? Что это вот, как бы, ему можно, как бы, а мне нельзя, там, да. Так, ну и вот эта процедура, ну, тогда начинает быть важно, вот это обретение имени, там, приобретение вот этого как бы имени, там, индивидуально.
Ну, как одна из процедур, да. То есть, ну, вот как Аристотель учился у Платона, да, а Платон потом называл Аристотеля молодым же ребенком, который брыкается, и это самое, брыкается в его, ну, как кобылицу, которая его кормит, то есть самого Платона, да. В этом смысле брыкание, да, оно есть обязательная процедура в тоже, как бы, вот в этом самом становлении индивидуальности, да. Там есть несколько разных, как бы, процедур. Первая процедура.
Я про то и про другое.
Легитимацию я его уже послал. Я сказал, что в каждый раз, в каждой конкретной ситуации надо выяснять это по-разному. Послал. Вот теперь рассказываю про то, как это становится, чего-то здесь. Как бы, я не могу сказать, что я знаю.
По-разному становится.
Что?
Ты предлагаешь туда послать?
Не, я просто подумал, что оно ж, наверное, становится тоже пора.
Оно становится, может, и по-разному, но его надо технологизировать, да? Потому что процедуры легитимации, они по преимуществу конвенциональны. О них люди договаривают. И договариваются они, конечно, на платформе, на основании, в общем, той философии, которая в этот момент, в этой ситуации культивируется. Обычно люди относятся к формам легитимации как к само собой разумеющимся вещам. Ну как же, так принято как-то, да? И забывают, что то, что принято, вообще-то кем-то предложено, прежде чем будет принято. Иногда философы бьются за приоритеты относительно того, кто предложил там чего и первым и так далее. Да? Но такие ситуации возникают как вообще, как счастье для философов, потому что на эти короткие промежутки времени возникает философский расцвет. Там одновременно сосуществует несколько философов, которые друг за другу там в бороды цепляются и это самое, что-то выясняют. Ну такое не так часто случается. А вот когда происходит становление индивидуальности, то это вообще предмет нашей заботы, моей заботы в частности, да, потому что как бы без этого не запустить философию, собственно. А без запуска философии, соответственно, эти самые традиционалисты ни хрена, блин, сделать не могут. Одно дело на дуде играть, понимаешь, как бы, а другое дело нацию строить. Ну, а им вообще нахрен, да, на нас не строят, потому что они до сих пор думают, что она есть. Как бы, да, и никуда не девается, натуралисты юные. Вот. А технологизировать эту штуку надо. И тогда надо как бы разбираться, а как она вообще строится. И первое, что там обнаруживается, да, это сознательное то есть деятельное отношение к сохранению идентичности. Без этого вообще ну, никуда не денешься, индивидуальность без этого не возникнет. То есть Аристотель должен во зрелом возрасте принимать на себя ответственность за глупые тексты, которые написал в юности. Или Маркс. У него другая ситуация. Он, становясь старым маразматиком, должен протранслировать гениальные тексты своей молодости. Иначе, как бы, если он не поймет, сам Маркс не поймет, чего он написал в молодости умного, да, то кто ж потом поймет это? Поэтому Маркс сам себя пересказывает. И для этого надо проделать вот эту вот процедуру, как бы, да, идентификации. Утром просыпаешься, ощупываешь себя так. Да? Я или не я? Не я. Вроде я. Смотрел, пощупал, идентифицировался и живешь дальше ко мне. И так вот как бы поступает каждый философ. Следующая штука. Как бы, да, это самое, ну как бы это сказать. Еретизм своего рода, да? То есть отстройка от типа образца, который на тебя сажается. Там я напоминаю общую схему педагогических технологий, да? Ученик в начале, ученик в конце. 7-летний ребенок, грубо говоря, да, и 17-летний оболтус. Что между ними общего? Что разного, да? И вот, как бы, вот эта штука, вот эта вот общность, да, единство процессуальное 7-летнего и 17-летнего удерживается посредством фигуры учителя. Но учитель производит образование или эдукацию. Кайдание вот этому бесформенному детенку некой формы. Но тогда, как бы, эта форма, да, норма, где-то записана и контролируется учителем. А ученик претерпевает это оформление, эту эдукацию, да, подгонку под иконку. И здесь как бы у ученика для того, чтобы сохранить индивидуальность, ему требуется отстроиться от этой нормы. Как это называется? Это скорее вот
обратное.
Уникализация какая-то, да? То есть как бы придание себе единичного характера. Как мать говорит, как женщина, да, там, израильская военщина, ну, понимаете. Обычно людям школа, да, прививает вот эти вот эйдосы какие-то, да? Когда люди начинают типологизировать себя сами, не выделяя из чего-то. Да? И тогда мы, психологи, там голосуем за Барака Обаму. И люди ведут себя не потому, что вот они так вот, как бы, да? А потому, что они есть как бы вот вариант чего-то иного, да? Другого. Католики голосуют за демократов, а те самые баптисты за республиканцев. А что, у католиков и у баптистов своих мозгов нет, чтобы выбирать того? Вот это вот обретение собственных мозгов или там самости какой-то, да, оно как бы есть следующая процедура, к Хотя я не знаю, какой там порядок между ними должен быть, но это другая процедура. Да?
А первая нотификация может быть и с учителем проводится? Не только с собой, как учеником?
А там как раз, если брать учителя в широком смысле этого слова, да, там начинается материнская школа, родительская и так далее, то там как раз вообще вот эта идентификация и производится за счет внешней памяти. Ребенок, который наложил штаны, или еще хуже, когда он ходит без штанов, он наложил где-то в соответствующем углу кровати, а в этом углу кровати он был по меркам его субъективной биографии в прошлом тысячелетии. Поэтому то, что там говном воняет, как бы, для него это такая вот, как бы, ну, там, как факт истории, понимаешь? И именно мать, беря его за шкирку и тыкая туда, производит эту самую идентификацию. Котом бесполезно, потому что кот все равно забудет на следующий день. А с ребенком, а ребенок, он постоянно избегает, пытается избежать этой идентификации. Каким образом? Когда он что-то сделает, да, ему это ставят в вину, он говорит, это не я, оно само. Да. Он постоянно пытается увильнуть от этого. Поэтому бег учителя, в широком смысле, произвести идентификацию невозможно. А вот уникализацию, да, или обретение я, учитель скорее помех.
Уникализация становится уже такой, что интернализированная самая идентификация.
Ну, обретение самости, да, какой-то. Вот я не знаю, у меня нет слова, потому что я ж не придумывал это вообще. Ну или как-то так, да. Индивидуализация, если бы, вот, ну тут надо с грамматикой играть, почему? Когда мы выходим в разного рода вот эти вот места, граничащие с незнанием, нам постоянно приходится изобретать кучу новых слов. Чем отличались те же немецкие философы? Как бы, да? Каждый немецкий философ придумывает для себя кучу новых слов. Но поскольку они еще, кроме всего прочего, и шлангами прикидываются постоянно, то они сваливают придумывание этих слов на Анаксагора, Анаксимандра и вообще на греков. Да? Находят какое-нибудь словечко у греков, после этого выдают его за свое.
Сами придумывают, но и греческое. Легитимируется.
Вот. Это две таких как бы вещи, да? Как минимум, следующая штука, это попытка как-то увязать между собой эти вещи, да? Индивидуализация. Да, наверное. Если как бы соотносить индивидуализацию как от глагольное существительное, да, с индивидуальностью, а не с индивидом, то тогда да. Вот. И как-то надо между собой соотнести, потому что как бы, если мы оставим их порознь, да, то там будут существенные какие-то перекосы вплоть до социально-девиантного поведения или... Ну и это, наверное, еще не все, тут додумывать надо, да? Я, в таком случае, этого еще не продумывал.
Скажи, Андрей, спрашивал про установление индивидуальности, новой индивидуальности, ну, в смысле, философского
института. А, точно, точно, точно. И это вот, я начинал отвечать и забыл уже про это, да. То есть вот это вот база всего лишь, да? База. Но она, как бы, не дает еще как бы имени философа, да, он еще не становится. Там уже начинаются какие-то другие вещи. Надо дописать еще, как бы, доисследовать саму базу, как бы, да. Ну а после этого начинаются вопросы творение или заботы другого порядка. Да? И в этом смысле, помните, я уже как бы затрагивал эту тему на самом деле. Поэтому в общих чертах, наверное, в этих уже прочитанных лекциях большая часть философии содержится. Только теперь ее надо раскручивать вот так вот, да, как это самое, как кокон шелкопряда раскручивается, как бы, да. Вот он из обрывочных каких-то там вещей состоит, например, или там еще, но его надо раскрутить, да, или как эти самые делают, как это, кудели называется, да? Да? И как бы из этой кудели каждая штука там, она состоит из коротких волокон, из коротких волосков, как бы, да? А надо сделать длинную-длинную нить, да? Вытянуть это все. И вот как бы из того, что я уже нагородил в этих лекциях, тоже надо вообще вытянуть что-то такое, какие-то там ряды. Не в одну нить, но в ряды. И это я говорю, что нельзя стать анаксагором, не будучи другом Перикла, да? Поскольку Перикла вообще на каждого желающего построить свою индивидуальность, в общем, не очень наберется, да? То их тогда надо тоже как бы придумывать для себя и как бы их искать, цепляться и так далее. Поэтому там, конечно, вообще очень много зависит от определенного рода везения, да? С одной стороны, а с другой стороны от того, правильно ли ты ищешь, правильно ты ставишь задачу себе на поиск. Поэтому Аристотель воспитывал Александра. Если тебе не довелось подружиться с Периклом, воспитай себе Александра. Да? Потому что нужно, как это, получить доступ к действительным проблемам, на которые с помощью творения, творчества своего, как бы, да, ты сможешь ответить. А для этого нужно озаботиться его проблемами, как своими. В противном случае
нужно позаботиться о наличии кого-то в себе, как пробного камня, своей возможности.
Это не пробный камень. Это не пробный камень.
Партнер делает.
Здесь, да, категория дружбы, наверное, да, очень важна. Потому что она так или иначе выводит на заботу. А? Это должен быть человек, или там позиция какая-то, или там группа людей, но какой-то гуманитарный объект, да, который имеет очень серьезные проблемы. Эти проблемы как бы должны стать предметом твоей философской заботы. Только тогда ты получаешь некий как бы доступ к тому, чтобы твоя индивидуальность вылилась в нахождение ответа, сотворение ответа, которого до того никто не мог сделать.
В вашем этом рисовании института философии, да, традиционном, и ну, развлечений, как работы и работы, да, нам все-таки, ну, именно мне кажется, там очень важно вот это выделение места, ну, этого философа, да, ну, то есть позиции философа, не только в смысле того, что она там, это, ну, ядерный реактор, вокруг которого там, ну, что-то такое происходит, да, но еще и то, что она, как это, существенно отличается от остальных по тому, там, как это, что является предметом там работы и предметом заботы. Ну, то есть, она вообще, ну, как это, связь с внешним миром осуществляет фактически. И,
нет, там связь с внешним миром осуществляется по очень разным каналам, и у каждой позиции свои каналы связи с внешним миром у института философии.
Ну, нет, ну, я не знаю, связь с внешним миром, это связь, вот, ну, как бы, если там...
С историей.
Если, нет, я не про это, я про идеальный план, который возникает только тогда, когда возникает, ну, как бы, возможность там работы на него, и когда с него кто-то что-то берет.
Да.
Да, вот я имею в виду этот внешний мир.
Угу,
да,
да.
И внутри института философии фактически только философ, ну, толком работает, ну, в смысле, кладет туда что-то, ну, как бы
работает, творит,
ну,
работает нет, потом все, да.
Да, но я имею в виду, имеет, ну, как бы,
да,
отношение с вот со второй,
да,
стороной только философ. Вообще у него, ну, как бы он находится внутри института,
да,
философии, у него совершенно другие, ну, как это, приоритеты, ну, там, смысл его существования, там, и вообще, ну, как бы, функциональная нагрузка этой позиции.
Да.
Она, как бы, вовне получается.
Да.
Предметом его заботы является, ну, вот, заботой этой, ну, как бы, там.
Ну, его индивидуальность, она остается предметом
остается
его заботы, да.
Ну, да.
Но вот уж сам философ точно не заботится о чистоте учения.
Ну,
например,
ну,
да?
Да.
То есть его вот эти вот внутренние, ну скажем, приоритеты, да, его мало трогают. А он в самом деле озабочен вот через этот механизм дружбы, например, там, или еще какие-нибудь такие вещей, да, озабочен заботами вот второго, иного, да, другого для себя. А Максагор заботами Перикла.
Да. А весь остальной этот философ, он озабочен тем, чтобы сохранять индивидуальность этого философа, сохранять чистоту идеального плана,
если его нету. Да.
Там транслировать, переписывать, ну, то есть что-то там сохранять. Ну, в этом смысле он не имеет прямого отношения к, ну, вот, к этому, к реальности.
Нет, ну, к реальности. Он имеет отношение к идеям, да? Там ведь какая штука, вот как бы, да? Мы говорим. Идеальный план. Вот есть некий идеальный план, да? Есть, предположим, там какой-то институт, но есть это самое индивидуальное. А что в идеальном плане, собственно, да? Тут как бы мы ничего изобретать не должны, но нужно это очень хорошо понять, как бы, да, вот прочувствовать. А в идеальном плане находится идея. Да? Но, смотри, какая вещь. Идеи не как знания. И идеи не как впечатления. Потому что идеи, которые были придуманы Платоном, потом стали гулять по разным философским школам и как бы в разные времена понимались очень по-разному. Да? Сенсуализм одним образом, там кто-то другим и так далее. И как правило, под идеями понимается вообще такой большой комплекс всякой там фигни, как бы, да. А идеи, которые выводят философа на границу знаемого и незнаемого, да, они связаны с вот с этими самыми практическими делами. Да. И, собственно, философ – это тот, который через вот эту вот связь с Периклом, как уже нарицательным именем, да, вот доходит до какой-то идеи. Да. Собственно, ему нужна как бы, вот, идея демократии, например. Да. Где еще чего-нибудь, там, какие-то такие вещи, да?
Для них идеи характеризуются тем, что они являются каким-то инструментом работы,
работы, решения проблем там, и так далее, да? Но оно там появляется, как бы, да? Но дальше она уже оформляется в знание, в определение, в схему, еще что-нибудь такое, как бы, да? И попадает, собственно, в институт. И там работают с этой идеей уже, как бы, да? Но кто-то как-то вот ее снял, взял там и так далее. И, собственно, вот творение, оно относится вот к этим самым идеям. К новым идеям, в первую очередь, естественно. Поскольку в институте философии там своя практика, свое внутреннее практикование такое, да? Там есть, соответственно, свои проблемки, свои идеи, там это все крутится, как бы, да? Но это не имеет к отношению вот, действительно к этому внешнему миру, через который, которому выходит вот через эту самую практику, да? И, собственно, идеи для мира, идеи по поводу мира возникают вот на это вот как бы, на этой связке коммуникативной. Собственно, как бы мы и называем философом вот этого, да? Все остальные это уже философские.
Это такая инфраструктура обеспечения существования всего, его того же процесса творения, то есть поддержание идеального плана, поддержание индивидуальности и такое.
Да.
А ты будешь что-нибудь про вторую часть говорить? Ну, системы философов, там практик, да? И про там институционализацию практики, когда институт, там,
Ну вообще методология без этого обойтись не может. Но в этом цикле «Введение философии» я не собирался об этом говорить. То есть мне достаточно просто как бы там присутствия.
Просто обозначить позицию.
Да. Потому что без этой позиции философа вообще не бывает. Говорю я, да? Но даже не позиции, а вот как бы фигуры такой, да? И вот в этом смысле тогда забота, опять же, человека, который хочет стать философом, да, это найти, создать, воспитать. Выйти самому.
Будут проблемы.
Выйти самому.
Нерешимые.
Нет, можно же самому попытаться собрать на себе. Вот у Конфуция не было, да, такого. И тогда что делает Конфуций, как бы, да? Он вообще, ну, в большей степени, наверное, чем греки, да, был культурным политиком. Потому что он сам для себя выстроил как бы и ту, и другую позицию. И как это, метался из одной в другую.
Конечно, потом китайцам было сложно все это воспроизвести.
Я чувствую, ты уже развеселилась. Что-то поняла, да?
Мне будет еще один такой вопрос. Является ли все то, о чем говорили, уникальными характеристиками именно синтез философии? Или это можно перенести все эти схемы на другие институты? Потому что, например, сталкиваются аналогии с теми же институтом религии и так далее. То есть существует ли там, где данность, легитимируется ли она, потом трассируется и так далее. Вот именно в чем размещение института философии с другими похожими институтами?
Ну, в принципе, когда мы говорим про институты, да, то в нем есть вообще что-то такое типологическое, что вообще характерно для всех, для разных других институтов, да? Вот, скажем, там. Есть особенность, специфика какая-то, скажем, институт семьи, да, институт философии, это две большие разницы, как бы, и между ними гораздо меньше общего, чем между, скажем, институтом религии и там институтом философии, да? А вот, ну хотя, как бы, институты власти разного рода, да, они похожи тоже, как бы, ну, не так и не по тем параметрам и прочее. Институт религии тоже предполагает нечто подобное на индивидуальность. Но, как бы, там другое. Если бы я занимался специальным институтом религии, то, наверное, пришлось бы эти вещи делать, да? Но там есть, скажем, ну, опять же, в специфических терминах для каждой из религий, да, там есть свои такие, категории, да. Ну, скажем, институт святых в католической православной церкви, да. Скажем, христианство не предполагает обязательного вот, содержания в себе вот этого института святых. Да? И поэтому, например, работа с индивидуальностью в протестантизме и в католичестве и православии, они разные, по-разному строятся. И вот, скажем, если в томской лекции я там делал упор как раз на индивидуализацию по протестантскому такому варианту, как бы, да, то если бы мы озаботились историей становления там чего-то подобного в католицизме, пришлось бы по-другому вообще крутить всю историю. Там это по-другому. Но при этом, как бы, там, там все меняется по-другому, да? То есть институт святых не является нормой для каждого. Да? Глупо вообще от каждого человека требовать святости. С другой стороны,
Ну, по крайней мере, есть стремление. Каждый человек должен стремиться к святости. И это постулирует.
Стремиться ради Бога, как бы, да? Но стремиться и достигать, это как бы там разные вещи, да? А почему, скажем, вот это самое, протестанты и убрали, как бы, этот институт, чтобы открыть дорогу каждому? Да? Дальше. Святые определенным образом легитимируются, да? Там есть сложная процедура, и это как бы процедура, в общем, одна из самых сложных правовых систем, да, в мире. Там еще что-то такое, да. Есть обратная процедура. или там обратный процесс, который этому противопоставляется. Отшельничество, да, радикальные школы монашества и прочее, где как бы оттеняет вот этот вот, вот эту штуку, да, повседневной практикой стирания индивидуально. То же самое, как бы, на этих противопоставлениях построены, скажем, там, многие техники и практики буддизма, там, чань-буддизма, даосизма и так далее, и так далее.
Да что психологически вот тогда остается?
А именно как бы это институциональная культура, я думаю.
Ну, аналог. Вот аналогом индивидуальности в философии, да, я бы сказал, что в католичестве является святость.
Ну, индивидуальность, которая хотела, это институт философии, так?
Ну, в общем, я строю именно таким образом, да. Я говорю, что индивидуальность возникает в философии, и дальше она транслируется в, не, в нем.
Ну, тут просто это определенная индивидуальность, да? Ну, вы же говорили про индивидуальность там, в искусстве, например. И, наверное, там, если можно как-то обозначить институт искусства,
индивидуальность в искусстве, в искусстве, индивидуальность в протестантизме, они заимствованы из философии.
Я просто еще думала, что ну, различные...
То есть они потом уже как бы могут попадать и...
Между этими институтами, они в этом, в этом части процесса, когда, помните, в самом начале пытались описывать институт через набор процессов. Ну, да, и там было три в начале, ну, как бы я бы сказала, там, те, которые определяют собственное философствование, там, радикальное сомнение, там, разговор, рассуждение. А потом все остальные, там, ну, я бы их обозвала как эти инфраструктурные, то есть те, которые, ну, как бы позволяют транслировать, там, ну, поддерживать, реализовывать. В этом смысле, наверное, для любого института вот эти, ну, последние, ну, то есть инфраструктурные, они, ну, сходные какие-то, там, ну, для многих сходные. А вот эти центральные, они там, наверное, меняются. То есть вряд ли там, допустим, институт религии и радикальное сомнение являются там этим. Там как раз, наверное, наоборот, какой-то другой процесс, ну, базовый.
Ну, вот смотри, я-то говорил, проделывая псевдогенетическую реконструкцию, да, и в этом смысле ставя задачу на исторические исследования. Я говорил, что религии, по крайней мере, сегодняшние мировые религии, они родились из радикального сомнения. Как ответ на радикальное сомнение.
Но вы же тогда же и говорили, да, что вот это только в европейской вот этой, ну, то есть. Как бы цивилизации там, или в европейской культуре, сняли. Да, там они ответили и сняли, а в европейской культуре вот это ваше, ну я не знаю, я так понимала, да, вот эта периодизация, она в конце концов зацикливает и делает это процедурой вообще.
Да.
Ну, то есть оно как бы делает это доступным фактически, ну там, каждому. Ну, не каждому, но именно делает это процедурой,
да.
А не этим, ну как бы событием там случайно случившимся.
Да.
Вот. Поэтому там она входит в процесс, а здесь оно как бы это...
И вот, ты мне подсказала еще одну очень важную вещь, я когда-то ее знал, но забыл, да, а сейчас вспомнил и, можно сказать, открыл, восстанавливая тем самым свою собственную идентичность. А, это как раз к вопросу про индивидуальность очень ложится, да. А, дело в том, что так же, как философия, религия, философствование, там, религия, современные религии, точнее, да, так и индивидуальность родились примерно в одно и то же время. Вот это длинное, замороченное осевое время, да. Но там какая штука? Религия построена на другого рода уникальности. И заменой уникальности в религиях выступает философская индивидуальность. Поэтому религия в меньшей степени нуждается в индивидуальности, да, тогда как философия в меньшей степени нуждается в уникальности. Да, для философии не надо уникальных каких-то вещей, там специально их подчеркивать и так далее. Да? Поэтому христианство, например, настаивает, не только настаивает, оно на этом базируется, да? Что, скажем, в очеловечивании Христа есть уникальное событие. Да? И в этом смысле, скажем, в отличие там, от реинкарнации там, и цикличных времен там, и так далее, да? История в христианстве, она разворачивается вокруг уникального события. До него это процесс схождения к Рождеству Христову, как бы, да? После него это все расхождение с тем, чтобы опять сойтись на втором пришествии. И вот эта уникальность, да, она сама по себе достаточна, и она центрирует. Вот христианское, по крайней мере, отношение к миру, а? И в ней нет уже там такой как бы необходимости носиться с индивидуальностью.
Да, тетя как раз того, что вы говорите про индивидуальность, я бы сказала, что что касается христа в христианстве, это есть индивидуальность. То есть я согласна на том, что потом
но
как бы...
Ну, таком роде.
Понимаешь, какая штука?
Ну,
вот
да,
говорить... Нет, ну,
да,
что,
одна
ну,
большая школа.
Ну подожди, это правильно. И в этом смысле оно индивидуально в своей вот уникальности. Уникальность там первична в этом христианстве, в Христе, как бы, в фигуре Христа. Я уж не говорю про то, возможно ли, да, поскольку Бог един, да, хоть и это самое, троичен, как бы, да, что можно ли говорить о индивидуальности одного?
Поскольку индивидуальность там не закрепляется за конкретной
тушкой,
да, и телом, да?
Нет, индивидуальность является предметом заботы. Мало ли что оно не закрепляется за отдельной тушкой. Оно является предметом заботы и должно воспроизводиться. А Христа воспроизводить не надо.
Хорошо, а тогда...
Правда, филиппинцы, которые этого не понимают, да, они на каждую Пасху, да, производят вот эту самую театральную постановку с реальным распятием людей.
Ну, это как раз таки есть следование какой-то уникальности, да?
Нет,
а то, что...
это следование...
Хорошо, тогда
бы...
давайте немножечко, может быть, поподробнее о процессах трансляции, там, уникальности и индивидуальности. Может быть, в этом?
В религии не надо транслировать. Уникальность не транслируется, понимаешь? Она есть.
Ну, я тогда понимаю, что...
Что тебя смущает?
Меня смущает то, что я не могу развести тогда... Я вот вначале развела для себя, что есть индивидуальность, что есть уникальность, а теперь у меня опять не исходно. Я просто развести.
По-моему, на христианстве очень хорошо. Нельзя, ну, вот если Аристотелем, ну, грубо говоря, там, можно быть, следующий философ возможен, там, да, то следующий Бог, как бы, ни хрена.
Все, определенно тех, кто там же есть, вторые,
ну,
третьи. Это не считается.
Это не считается. Это как бы, ну там, для христианства в этом смысле есть ересь, да? Потому что любое повторение уникального, да, это ересь.
Ну, как бы тогда получается, что религия вообще, там, всякая религия не допускает индивидуальности, она может допустить только уникальность.
Ну,
потому
я бы сказал, вот смотри, вообще говоря, думаю, что да, но я бы не стал делать такого обобщения на том простом основании, что это наша европейская разборка между философией и религией. Да? Например, ни для какой другой религии она не имеет значения, она не актуальна. Мусульманство она немножко задела, но только в силу особых отношений мусульманства с античностью, да, и с греками. И то они быстренько забыли об этом всем, и теперь идут своим путем. А для китайцев, индусов, вообще не актуально. Там нету таких разборок. Ну, да, у них там все, да. Поэтому, когда мы говорим вот о таких вещах, там философия, там религия, да, мы, конечно же, имеем в виду европейскую философию и европейскую религию, да. И в эту европейскую религию попадает вот христианство, иудаизм и частично там мусульманские какие-то шинактики, да. Конечно, попадает. Конечно, попадает. И если первую и главную скрипку в создании философии, института философии, вообще практики философствования сыграли греки, да, то в становлении религии главную роль сыграли иудеи. Но дальше, как бы, они один без другого уже не могли существовать.
Вопрос немножко в сторону.
Да, сейчас. Европа — это не географическая понятие, не географическая понятие. И даже сама греческая цивилизация, вот на уровне осознания и сознательного отношения возникало в Малой Азии, конечно, а не на континенте и островах.
Да. Вчера буквально читал статью Коллинза, называется, ну, точно вспомнить, «Пираты святые в математике», что-то вот это. Там обсуждалось исторические отношения, вот, пиратство, идеи, там все. Я немножко расскажу, потом задам вопрос. Говорилось, что в начале 16 века проводили публичные состязания в математиках, вот, решение каких-то задач. И это было в тайне держалось. Каждый, который умел решать какие-то задачи.
Публично, в тайне, это странно.
По тайне держалось. Я сам этот момент сегодня раздумываю. Это шиза, да? Каким-то образом они представляли доказательства. И кто-то это судил, да? Но, не знаю, что-то они точно держали в тайне.
Ответы, они знали ответы.
Может быть. Там была немножко в другом фишка, что в то время... Наверное, да, они действительно могли давать ответы, но вот процедура решения сама, вот эта абстрактная процедура, которую потом можно было тиражировать через образование, она как бы вот удерживалась. Да? Вот, там приведется пример в начале 16 века, Карданов, что-то в этом роде, да? И он кубическое уравнение, да? И так далее. Он Тебрину какую-то идею ему доверил, чувак, издал книжечку, он на него гонишь, вот, и, там, да? И были разборки и так далее. Конец пишет, переход осуществляется при следующем, например, интересном конфликте, это конфликт Лейбница и Ньютона, да, кто у кого что-то стырил, когда Ньютон по молодости разрабатывал какие-то там физионы, вот Лейбниц уже как дипломат, начал кататься, все подслушивал, там, слушал, как-то ему Ньютон что-то доверил, да, X лет проходит, Лейбниц издается и молодец, и начинает ньютонианцы там вышли от академии, хер там, там сперли, давай, то, что раньше писал, и поднимается труд 20-летний гам, начинается рассогласование континентальной, там, типа англосаксонской математики, проблемы такие. Ну и последний пример, это Каши, да, математики здесь. И какие-то молодые, норвежец какой-то и так далее, который доказывал, что там, что-то с интегралом связано и так далее, да. И типа подают на рассмотрение в академии, опять же, ну и рукопись теряется там, в этой бюрократической машине. Вот, подает еще раз, она опять теряется, да? А Каши активно подписывает при этом статейки. Вот. И они говорят, что вот переход первый просто тайный к институту, ну, не к институту, а к школе, да, Лейбниц и так далее, когда уже школы там паны дерутся, чубы там, ну там летят другие, то есть там была куча второсортных товарищей, которые тоже рубились в журналах, да, которые появляются в то время. И вот последнее, это уже в академических, это проблема как бы патернализма, да, руководитель академии может собирать урожай с различных товарищей работающих, и там, под правом прикрытия громким именем, это не называется тогда. Вопрос в чем, что на некотором этапе, наверное, можно признать, что институт логистика, хорошая работа, институт философии собирался на, мог собираться вот эти позиции на одном человеке, не в смысле слова. И вот еще, что я могу сказать. Очень было характерно для товарищей того времени говорить о том, что на мне там заканчивается уже
это достижение. Это недомыслие. И говорили, и собирали.
Да. Вот. Является ли вот расхождение, заполнение отдельных позиций отдельными товарищами неизбежным условием для нескончаемого, невозможность появления вот таких типа утверждений. Вот, о том, что будет это устраиваемая машина, что ли, работать, потому что отдельно идет функция какого-то комментирования, там, функция чтения, то есть там, оригинальные трансмедиаторы, трансляторы.
Объединение позиций, больше
нет. Нет, вот ничего не понятно, да.
Нет, объединение каких позиций?
Про Джиро Ло Ламо, никогда не могу произнести это итальянское имя, Кардана, там как бы понятно, да? Ну, вот. С Каши, наверное, тоже там, с Ньютоном и Лейбницем, как бы очень известная история. А как это связано с институтом философии, непонятно, раз. Во-вторых, никогда в институт философии, по крайней мере, то, как я это понимаю и задаю, да, невозможно собрать на одном человеке, потому что, ну вот как я уже описывал, да, про мышление и секс. С одним может быть только онанизм и мастурбация. Да? Секс предполагает непременно, ну как минимум, двух. Так и мышление, да, и философствование в этом смысле. Это не то, что делается одним. Говоря уже про институт. Из позиции в позицию он прыгал. Но дело в том, что с этим самым Конфуцием там вообще непонятно, да? По большому счету, это я рассказываю про эти две позиции, которые он пытался прыгать, как бы, да? Но он создавал себе эту позицию, прописывал ее, там, государя, там, вана, там, и так далее, да? А, кроме того, Конфуций вообще является реальным человеком или мифическим, достаточно трудно сказать, потому что не исключено, что в эпоху Цин его просто сделали, Конфуция, описали, записали, там, и так далее, придумали. Поэтому я говорю про миф, в котором как бы вот это вот таким образом функционирует. Очень как бы в этом смысле архетипический персонаж. Почти как Будда для религии, так Конфуций для философии. Но, тем не менее, даже в этом случае мы говорим. Во-первых, как бы говорить приходится про философию Конфуция, как бы, да, насколько она вообще философующая. Вот Идзинь, там книга перемен, это там понятно. А вот что философского в философии Конфуция, это сомнительная штука. Но позиции, развлечение позиций обязательно.
Вообще не обязательно, но вопрос возможности
да.
собрать на одном человеке.
И тоже невозможно. Невозможно. Философствовать в одиночку нельзя.
Ну, а что такое способность писать какие-то тексты, вот где это?
Ну, это Пушкин, наверное.
Нет, так тут тогда вот вопрос, насколько я понимаю, соотнесение вот этих процессов, да, по крайней мере, вот этих основных трех, сомнение радикальное,
да.
размышление и...
Рассуждение и разговор, да.
Рассуждение и разговаривание с местами там или вот топикой, которая вот на схеме вот была набросана. Да, то есть вот как они соотносятся.
А эти три, они относятся к одной позиции, а все остальные относятся, ну, как к другим, там, всякие переписывания, критика.
Ну, так тогда возможно философствование, тогда надо допускать, что философствование в одной позиции.
Нет, философу нужно для этого философствовать, еще другая позиция – это практика, как минимум.
Но это уже практик не включается в
философство. Ну, он как бы нет,
почему не включается?
Включается, как
включается.
Включается.
Я рисовал тогда, говорил, что вот когда мы рисуем философа, то мы имеем в виду, что за этим стоит там, вот это вот. И без этого нет никакого философа. Если вот этого всего нет,
тогда
нет
вот
никакого философа.
Взяли еще путь, когда вы еще воплотили вот эту вот схему, да, и вот необходимость для появления философствования еще и практика, да, вы говорили, что сейчас на данный момент эти позиции, они там отстранены, то есть они разведены, не нужен конкретный там перикл сегодняшнему философу для того, чтобы ему философствовать. То есть он может, ну, то есть не конкретного человека, а процессы там, например, практически вообще как-то.
Ну там вот смотри, дальше я говорил, что что есть практика, как бы, да?
Угу.
Вот скажем, Галилея нельзя не относить к философам, да? Но у Галилея не было никакого перикла. У него на месте практики стояли другие вещи. И для особой ситуации, длиной в 300 лет, как бы, да, в которой существовала наука, там, в принципе, как бы не политик выполнял роль практика, да, а инженер, там, и так далее, вот такие вещи, механик, там, создатель там,
атомного,
частично проектировщик, там, и так далее. Но все равно, как бы, политика и образование, педагогика, они оставались такими, как сказать, сквозными, преимущественными формами практики для философии.
Вообще, можно ли как-то сказать, что там не столько сам человек или сама фигура там ему необходима, сколько вообще там материал, то есть понимание актуальной ситуации вот этих процессов, например, да?
Нет. Понимание, оно достаточно для комментаторов, репетиторов философии и так далее, да? Но для, вот почему, мы с Татьяной это обсудили, как-то, да? Вот выход на идею, да? Он осуществляется посредством вот этой вот коммуникации.
Ну, мы с вами говорили, что в принципе, там, для себя же, по-моему, пальцем указывая, философствующий сам может занимать позицию этого практика.
Ну, это скорее перформанс такой.
Это отдельно.
Тогда
кто
или что является практиком для философии Маскевича?
Ну, смотри. Значит, как играется этот самый Галилей, да?
Нет, еще больше волнуюсь, как играется Маскевич.
Ну,
кто у нас практиком является?
Это ты потом расскажешь. Я помру, будет нет, все рассказывать.
Нет, 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 это я навру, и никому будет поправить.
Не, ну я так
вся философия состоит из сплошного вранья потом, как бы, да. Все институты переполнены враньем. Поэтому ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы это было красиво, красиво оформлено. Это вы потом за чистоту будете бороться. Как бы это самое. Когда это будет приносить определенные дивиденды. Да?
А сейчас... Я тоже помру тогда.
С практиком не в актуальности ситуации, но сначала с практиком вообще философа. Что необходима там позиция практика для того, чтобы философ имел доступ к там, проблемам актуальной практики, раз, а два, имел возможность, ну не знаю, наблюдать как бы реализацию своих идей в практике, ну там приводить эти идеи в практику каким-то образом. И тогда как бы эта позиция, она может быть ну, не индивидуализирована там,
вот,
а каким-то образом там.
Вот смотрите, вот смотрите.
Этой позиции, да.
Как это самое? Как его звали? Шведа, последнего нашего знакомого шведа.
Магнус.
Вот. Как Магнус говорил, это идеальная схема, он говорил, тыкая в какую-то дурь, которую эта Сигрид нарисовала на доске, да? Я тыкаю в свою эту самую доску и говорю, я рисую идеальную схему, да?
Да, все-таки можно назвать.
Думаю, что нет. Все попытки, по большому счету, вот, воплотить идеальную схему с требуемым разнесением этих самых позиций, да, можно пытаться сымитировать, симулировать каким-то образом. Но реально воплотить, в общем, невозможно. Поэтому существует куча симуляций.
Ну, подожди, я вот про другое говорю. Вот Хабермас философ.
Хабермас, да.
А кто у него? Социал-демократическая партия.
Фактически, да.
Ну,
да.
Только партия,
да.
А не конкретно.
Да.
Нет, понятно, партия.
Да.
А здесь хорошо,
да.
Тогда что?
А здесь,
какая
да,
партия?
Кто? А кто здесь?
Нет, ССИ, вот, я знаю. Мы для этого ССИ прибрали к рукам. Нет?
Понимаешь... У ССИ нет...
Вы хартию прибирали...
Ну, обрати внимание, ведь это самое... С объединением АГТ и ЦСИ, как бы, да, у ЦСИ произошло взрывным образом разбухание предмета и объекта занятий и забот, как бы, а? Ну, конечно, да.
Поставили его в том позиции,
да.
Создали проблемы.
Ничего подобного у ЦСИ не было, поэтому как я мог найти, как бы, это, да?
Не, ну это как с маленьким Александром, которого вырос.
Ух, Александр.
Вот. В этом смысле на этом месте, да, может быть гуманитарный объект какой-то, да? Вот. Там Андрей правильно говорит. Это может быть партия, это может быть правительство.
Нет,
это может быть, там, не знаю, церковь, там, и так далее.
Какое-то такое, ну, забавного там названия. Вот,
ну,
там вот это
да.
Вот. А, ну, Маклишин не может...
Так если он, как бы, свои идеи куда-то предлагает, то это вкладывается.
Так подожди, но это на самом деле, это даже хорошо в данном конкретном случае, да, потому что, если бы у меня такое было, я бы никогда не стал методологом. А так, как бы, я это самое, достраиваю философствование. Во-первых, я могу отнестись рефлексивно к этому, ко всему, к философствованию там, и поэтому посмотреть на философию с другой точки зрения. Это вот как в этой советской Беларуси, где там была дискуссия про философию Беларуси, да? Мы с госпожой Тузовой там припирались, по-моему, даже там какой-то фрагментик этого препирательства туда, в этот круглый стол вошел. Я им говорил, что институт философии уже вот как это, ИФ НАМРБ, да, конкретный институт философии занимается совсем не тем. А она говорит, так кто будет говорить, чем должен заниматься институт философии? Я говорю, я тоже. Вы можете сказать этому институту философии, чем ему заниматься. А дальше она говорит, ну тут же философы. Я говорю, нет, философы не должны работать в институте философии. В институте философии должны работать комментаторы, критики, собиратели, архивисты, они должны обеспечивать, да, философскую работу. А я живу в Беларуси, как бы, и мне никто ее не обеспечил. Мне не издали, блин, там, что там далеко ходить, например, там, не знаю, антроподицею Будного хотя бы там с комментариями, там еще с чем-нибудь и так далее, и так далее. Вообще куча текстов белорусской культуры, имеющих отношение к философии, которая могла бы быть таким фундаментом для разворачивания, собственно, белорусской такой философии, просто не издано. Никто не проводил вообще никаких исследований, ни языковых, ни фактологических, ни источниковеческих, там и так далее, и так далее. И эти дураки в институте философии думают, да, что они, сидя там, на зарплате, должны создавать философию. Вот идиотизм какой-то. Не так это делается. Да? Поэтому, как бы, вот. И вот эта проблема, ну не проблема даже, я бы сказал, катастрофа, она очень полезна мне в частности. Иначе, если бы это все было, ну откуда же я взялся бы вообще этот импет, шило, задница. А? Во. Философский задор.
Ощущение катастрофичности.
Да, а как вы думаете? Потому что, понимаешь, вот в нормальной ситуации, что может вообще побуждать философа ставить все эти проблемы перед собой и вообще как бы выходить на эти идеи? Работа. Да? Вот почему как бы феномен дружбы, там вообще какой-то вот любви, там, не знаю, озабоченности, да? Он обязателен в деятельности философа. Без этого никак. И тогда, чего может быть заменой? Катастрофичность. Ни переживания, ни полноты, ни одиночества.
Это все-таки одиночество.
А?
Это все-таки одиночество. То есть двух позициях все равно один как бы...
Но?
Вы же сказали, там, что философ заботится там, заботами практика. Ну, собственно говоря. Где тут практика? Заботами которого вы заботитесь.
Ну я же говорю, блин, вот.
Нет, практика,
вы как-то все странно засыпаете время от времени на том, что говорите. Да. Ну мы же про это и говорили. Итак, для нормальной деятельности философа должна быть дружба, озабоченность, там, и так далее. Ненормально. Да, да. Ну а что, как бы? Я вот уже рассказывал Юрке про Гайдара, да?
Какого?
Аркадия. Аркадий Гайдар это был такой знаменитый российский советский писатель. Да? Он писал детские книжки. А, понимаешь? Тимур и его команда, да. Вот спрашивается, все детские книжки, они должны воспитывать человека, да? А человеки, как известно, бывают двух видов ровно. И бывают там те самые. Как это?
Мальчики и девочки.
Мальчики и девочки. Мужчины и женщины.
Когда вы стали говорить, вот еще есть вот это.
Это политкорректность у меня тут заговорила. В современном мире сволочи навязывают эту дурь, как бы, куда деться. Бывают еще трансвеститы. Оксана Стешов знает про них. Ну я у тебя когда-то, по-моему, вычитал в ЖЖ.
А, да, был.
Да. Так вот, это самое. Смотри, какая штука. И вообще, хорошие детские книжки, да, научают хороших мальчиков и хороших девочек жить среди хороших мальчиков и хороших девочек и различать мальчиков хороших и плохих девочек и наоборот. Ну, то есть они как бы вводят человека вот в этот двуполый жизненный мир. Детские книжки должны ведь не как учебники, не деятельности учить, да, а жизнь. А жизнь, она состоит из взаимоотношений полов. И Аркадий Гайдар, будучи советским писателем, травмированным, там, не знаю,
юности,
саблей, там, артисткой, там, и так далее, в общем, совершенно таким образом, он как бы пишет книжки, в которых мальчики-герои, Тимур и его команда, Чуки Гек, там, мальчишки-бальчиш и всякие такие штуки, да? А вот как гендерный баланс там соблюдается? Где там девочки? А кроме того, мальчиков и девочек учат вот, гендерным отношениям на примерах пап и мам, как бы, да? Поэтому кто обучает мальчика взаимоотношению с девочками? Мама. И как бы ребенок переносит взаимоотношения с матерью, отношения к матери, как бы, да, на вообще на межполовые отношения и так далее. Вот это вот вся советская дурь приводит к тому, что Гайдар описывает мир, в котором существуют мальчики и существуют разные существа женского рода, как то Тимур и его команда, как бы, да, там папа главного героя там в разных этих самых гайдаровских книжках, и родина, или партия, или армия. И поэтому все женские роли в книжках Гайдара выполняют вот эти вот персонажи. Команда, родина, партия, армия. И все мужчины их имеют по очереди, или там они с ними сожительствуют. Вот такая вот половое, вот такое половое воспитание, как бы, да? Поэтому, да, Хабермас вполне может это сам вступать во взаимоотношения с социал-демократической партией Германии. Если уж на то пошло, да? Но тут ведь как бы, как минимум, да? Потому что дружба дружбой, и дружить может Хабермас, например, с Вилли Брандтом. Да? Но Вилли Брандт есть как бы репрезентант некоторой там штуки, как бы, да? Вот, точно так же, как, например, там, Збигнев Бжезинский и там Джимми Картер и Рональд Рейг. Как не повезло Збигневу Бжезинскому и как не повезло, например, Фрэнсису Фукуяме, у которого ничего подобного нет, поэтому он и придумывает там дурь. По конца истории, понятно.
А, ну, то есть, ну, не знаю, вообще есть другой, ну, в смысле, по прошлой лекции, но есть другого рода. Там вы как-то когда...
сейчас, извини, закончу. И обрати внимание, да, радикальное сомнение, разговор, рассуждение. И нигде не сказано про писание книжек. Я не знаю такой функции философа, как написание книжек.
Ну,
будет
философия
у фонда. То есть не да? Но не философских книг, даже и философские книги философ не обязан писать. Разговаривать он обязан, рассуждать обязан, радикально сомневаться обязан. И должен чего-то положить в идеальный план. Вот. Но писать книжки это. Может и кто-нибудь другой.
А там было про отношения философии и мышления. Да? И вот это не про то, что философия не всегда там как-то предметом является предметом философии для отношений, а про другую там часть, когда мы говорили про ну, вот, там, мышление, но в этом есть две интенции, там, философская и там техническая, да, в этом смысле. И тогда в институте философии философствование реализуется мышление, там, да? И вот эта интенция философская, она вы там как-то формулировали как рационализация мира, да? А когда обсуждали философствование, говорили про там, ну, это, границы знаемого и незнаемого, там, да? Это одно и то же рационализация мира и границы, и преодоление этих границ. Вот, ну, как-то. Или это какие-то разные, ну, там, фоны, ну, в общем, как-то. Говорится про одну тоже, а
вот
про разную.
Вот смотри, здесь я говорю про одну часть, да, Вот это и вот как бы эти тенденции мышления.
Да,
да?
Это я понимаю.
Одна часть. Если мы возьмем обе части, да, то там, то там. Да. Будет вот этот самый идеальный план, как бы, да? Здесь мышление. А ниже мы должны обозначать не индивидуальность и так далее, да, а замкнуть это дело на них. И интенции мышления, они как бы направлены каким образом? Значит, приведение мира в соответствии с идеальным планом, это есть техническая интенция. И отталкиваясь от нужд, понимания, озабоченности миром, приведение идеального плана, содержание идеального плана в должном порядке, это есть философская интенция.
А границы, знаемые, не знаемые, где? В идеальном плане?
Границы знаемого, не знаемого, как бы, это вот это, как бы отсюда, да? Что делает философ? Он предлагает идею, да? А откуда он предлагает идею? Находясь на границе познаваемого мира. У него особые отношения с миром не такие, как у практика, технической интенсивности.
Границы не
я не знаю, где граница. Она как бы, вот это плоская схема, да? Для того, чтобы обозначить границы знаемого и незнаемого, эта схема не годится. А, во всяком случае, когда я рисовал вот те схемы, да, как бы, с этим самым ученым незнанием и выходом на границы, да, это из других, они совершенно в разных плоскостях находятся. Поэтому я не могу провести эту границу здесь вот так же, как не совпадает.
Владимир,
про разные схемы.
Во времена еще Шуламова, когда шла речь вот об этих вещах, да,
о, во времена Шулапа? Это
во
хорошо.
Насколько я помню, там шла речь о том, что интенции не сами по себе вот так вот болтаются, а они все-таки от кого-то идут.
Что это значит от кого-то?
Мышление идут.
Да. Интенции мышления, разума.
Хорошо, хорошо.
Да.
Интенции мышления, но мышление, вот в таком случае, может быть, я неправильно понимал, оно все-таки от кого-то, от носителя этого мышления, не носитель мышления, за что?
Зачем мышлению носитель? Вот человек может быть носителем сексуальной озабоченности. Но секса нет.
И носителем мышления, если вы
нет. Он не может быть носителем мышления. Мышление – это системное качество. Системное. Оно возникает вообще на, как вот, ну, как говорят про системы, да? Неаддитивность систем стоит в том, что система больше суммы составляющих ее частей. У составляющих систему частей мышления нет. Мышление возникает только вот как это самое системное качество.
Окей, то есть и тогда речь шла именно о системном качестве.
И тогда никогда, как бы это вот, этому я жестко научился у Георгия Петровича.
Окей, хорошо.
Другое дело, что как бы на уровне такого говорения языка русского, как бы, да, нам очень трудно выражать эту мысль. Вот немцы бы это с легкостью, да, и понимали бы, и в общем и осваивают, они так и думают на самом деле. Да? У них мышление, оно может в пассивном залоге вполне мыслить. Да? А в русском языке, в белорусском языке пассивный залог, он как бы гораздо реже употребляется. Да? Вот когда в русском языке говорят «я видел сон», да? А, в этом смысле это как бы такое активное действие, да? А по-белорусски кажется «я снил», да?
Снилось,
Ну и можно и так, да. То есть это то же самое, как бы. Ну, как бы это есть. Как бы, но там оттенок пассивности есть. Да. Мне снилось. А не я снил, это самое, я снил, да. Мне снилось, а не я видел там и так далее. Ну? Ну, возможно и такие штуки. То есть, ну, как бы все равно в белорусском языке пассивного залога вот в такой форме, как в немецком, нету, да? А мышление в русской, белорусской, в общем, как бы культуре, оно заимствовано, в общем, от немецкой все равно. Немецкой философии пришло. И поэтому нам приходится обходить трудности собственного языка, да, и говорить об этом с помощью схем. Хотя современные немцы, я думаю, что этого тоже ничего не понимают.
А вы просто вопрос про пассивный залог, когда он возникает вообще в немецком языке? Просто никогда вообще
не знаю. Знаток немецкого языка.
Когда он развивается драматическое. Ну, насколько я помню, ну, этот еще средневековый всякий читал.
Я думаю, что да, я думаю, что это вот времен вообще, когда создавался немецкий язык, то есть вот лютеровская реформация. Время реформации там и так далее. Да? Вот. И тогда на базе этих самых средних нижних немецких языков создаются как минимум два разных литературных языка. И литературных, и фундирующих в общем культуру. Да? Это вот то, что мы знаем как Deutsch, да? И второй, который мы знаем как Dutch. Да? То есть немецкий и голландский. Вариант. И они различаются. И, скажем, вот это вот доминирование пассивного залога, оно совсем не характерно голландскому, нидерландскому языку. Да? Поэтому голландцы, они, в общем, и религиозно, и культурно, и ментально ближе к англосаксам, чем к немцам. Поэтому я думаю там. Но надо вообще специально выяснять этот вопрос. Вообще вот из философствования рождается куча задач для всякого рода конкретных исследований. Исторических, лингвистических, там, еще каких-то и так далее. И чем больше в философствовании ошибок на самом деле, тем больше таких задач возникает.
Очень интересно. Спасибо.
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 Кстати, надо посмотреть на присутствие этого в латинском языке. Да? Причем, я думаю, что там в латинском языке пассивный залог не так выражен, как в немецком, но там есть краткие формы высказывания, опускающие подлежащие.
А вот причастие второго рода?
Не знаю, не думаю. Там еще этот самый, временные формы тоже важны, да? Скажем, плюсквамперфект, например, и вот если взять, ну, уже тонкости, там, обычно это не изучается в языке, да? Другие формы футурум там, да, в будущем, да? Поэтому...
Туго, люди, асик туго догоняют, когда учат футурум.
Вот. Но, по крайней мере, этот язык тогда, вот удерживающий ряд таких особенностей, он очень способствует, ну, идеализму, так скажем, да?
Но это очень, ну, это проблема вот временного вообще ориентации, разнообразия временных отношений, это удерживание одной синтетической конструкции, они очень по операторам каким-то очень схожи, то есть там уже плюскатор делается чуть попозже, там,
ну,
да. То есть есть правила какие-то жесткие, там,
но по крайней мере можно, да, можно строить вообще, ну как это, на порядок больше развлечений, да, в таких языках, Это раз. А во-вторых, там не возникает постоянного соблазна, да, за счет конструкции языка объявлять вещи существующими так, как они существуют, безотносительно к основанию. Ну чего, обсудили? Все.
Оформить это свои представления, говорила про, ну, про структурирование двух пространств, да, ну, то есть пространство идеального, там, ну, появляется комикс, там сценарий, потом появляется идеальный план, а снизу там появляется, ну, еще чего-то, да, и вот как бы вопрос тогда, что если действительно это, ну, как бы процесс там структурирован, тогда получается после идеального плана возможно появление еще чего-то, ну, как бы, как иного отношения идеального к, ну, к миру. И не является ли это границами, ну, в смысле, не то, что лежит в идеальном, а то, как меняется отношение.
У меня вопрос, вот эта последовательность, которая устанавливается, она вообще на каком уровне?
Я материал лекции устанавливаю. То есть речь шла о там мифе, потом появлении, ну там как бы через театр, там сценарий, это другое отношение. Ну, там отношение про это проигрывание, да. Вот. И там третье отношение, это идеальный план, где идет уже, ну, как бы работа и в идеальном пространстве, и в там реальном, да, и двигаются там два параллельных пространства. Ну,
высвобождение, освобождение. В отделенную практику работы с конструктором примером. Непосредственное, вот как бы сказка.
Ну да.
Никакой оценки нету выхода. Тут
ну,
какой-то
да.
Момент исполнительный и переключение.
Ну да,
а тут момент.
То есть если удерживать всю вот эту вот сложность, как бы, да, и опять же понимать, что это есть определенные идеализации, да, то там выстраивалось как бы рядоположно во времени, да, миф и мифопрактика. Театр, да, и театральная практика, и философская практика, как бы, да, как три разных, как бы, да, вот. Но затем, как бы, в силу вот такой гетерохронности истории, да, мы получаем миф как исчерпывающаяся практика, как бы, да, она живет и еще будет тянуться там неизвестно сколько, может быть, до скончания времени, да, но, тем не менее, это исчерпывающая такая штука. Театр – это такое временное явление от сих до сих. И мышление или философствование, которое возникшее, оно как бы начинает, вот как интенция мышления, захватывать и охватывать.
Почему все эти там таким образом там расширяется, начинает захватывать, они, ну, как бы тоже подходят к какой-то границе, и там возникает там еще какое-то отношение. Ну, или может возникнуть какое-то отношение.
Внутри его там происходит дифференциация отношений, конечно.
Нет,
конечно.
Внутри, а не по замежению.
Вот смотри, с чего я решил, да?
Это вот как это самое, Маркс. Все сначала развивается, а потом приходит к такому счастливому виду, когда развитие заканчивается.
Не все. Ну вот смотри, это вообще говоря не подлежит обсуждению, поскольку это постулирует. Так. То есть я постулирую философствование как, да, как ядро, содержательное ядро философского отношения к миру, философской интенции, как бы, да? И тогда, как бы, получается, что философия может претерпевать содержательные изменения. Ну, там, меняться смысл философствования, там, формы его, там, и так далее, да? Но само философское отношение, философская интенция, она сохраняется. И, например, в современном мире она принимает форму методологии. И тогда идеальный план с этим меняется. Идеальный план, ну скажем, а до этого там был период, когда философское отношение к миру или философская интенция по преимуществу принимала форму науки. Идеальный план периода науки это, собственно, онтология, картина мира, как бы, да? Вот. Сейчас, когда перехватывает эту инициативу методология, мы говорим об идеальном плане как о верстаке, соответствующей интеллектуальной работе, мыслительной работе, как бы, да? Поэтому за этим теряется целый ряд других вещей. Например, вот в методологии нет своей эстетики. А? Ну почему? Потому что мы превратили природу из храма в мастерскую, да? Идеальный план из картины мира в верстак. Нет, людей мы не трогали. Вообще люди нас мало, в этом смысле, волновали до последнего времени.
Ну, вот.
Морковки это позиции.
А в связи с волнением про людей, там же тоже да. Да, верстак должен во что-то перевращаться. Верстак же не позволяет
перевращаться. Ну, во что-то перевращается. Но он уже не может вернуться назад. Вот.
Я еще не говорю, да? Что он должен вернуться назад.
Это как с этими, с зубной пастой, да? Очень трудно ее в тюбик вогнать, когда ее выдавили. И поэтому, как бы, вернуть, например, идеальный план к состоянию, которым он был во времена господства науки, не представляется возможным.
Вы говорили про возвращение.
А вот про изменения мы с тобой, между прочим, и говорили в прошлом сезоне семинарском. Когда мы говорили про переход к игре, да, ну, вообще про все игровые эти самые штуки. Ты, конечно, сейчас тоже можешь начать опираться, что ты на самом деле строил антологию деятельности только лишь исключительно. Вот. Я как-то так ширше, кроме всего прочего.
Мы
не назвали
антологию, говорили, что она трехмерная.
Да, да. Вот. И в этом смысле меняется, конечно, идеальный план в связи с этим тоже. Усложняется. Да? Что-то там меняется по сравнению с верстаком и прочее. Вот. Но проблема в том, что как бы мы не знаем, во что это пока превращается.
Синхрон должно меняться еще и в мире. Ну, если брать идею параллельно.
Синхронно, ну, точно гетерохронно. Хорошо бы, конечно, синхронизировать это дело, да. Должно. Но я пока думаю, что мы не готовы к, скажем, интенсивному, да, шагу здесь. Скорее к экстенсивному. Мы сейчас столкнулись с такого рода проблемами, вот при переходе от деятельности к игре, и в связи с этими задачами втаскивания человека, индивидуальности сюда там, и так далее, да, мы подошли к такого рода проблемам, которые насколько не решить. И нужно поэтому экстенсивное освоение площадей, территорий. Поэтому я думаю, что как бы вот на сегодняшний день уже, ну как на сегодняшний день, это лет 20 последних, как бы, да, об этом говорится, просто очень медленное движение. Объявлено о создании СНД-антропологии. Объявлено там о создании там еще каких-то СНД-шных этих самых вещей, да. Вот. Нужно строить там и теорию игры, и теорию там еще чертов ступи всякого и так далее, да. Но я думаю, что пора подумать о том, что вообще распространяться на другие сферы деятельности и мысли, да. То есть нужна и СМД этика, и СМД эстетика. Всякие такие штуки.
Ты
заставить
морковкой.
Не, ну нельзя понять театр, да? Исключительно на деятельностных схемах, на том минимальном наборе деятельностных схем, который порожден в период бурного развития СНД-методологии. Почему вот как бы мне приходится говорить о том, что, скажем, в онтологическом представлении деятельности, в схеме воспроизводства деятельности трансляции культуры, как бы мы вроде схватываем деятельность достаточно широко, но как только мы начинаем строить акт деятельности, да, мы лишаем деятельностного статуса целый ряд есть вещей, которые должны входить в деятельность. Поэтому нам нужна схема акта деятельности, да, и схема, которая дополняла бы схему акта деятельности, например, фиксируя заботу. Специально.
Выворачивается через сферу деятельности. Как бы
через
говоря,
сферу,
все
да.
Все является неким элементом как бы, этой
да.
деятельности, со счет связки.
Да, да. Вот. Но сфера, идея сферы деятельности или сферного представления деятельности, она ведь как это, до схем не доведена. Да?
Да.
Есть такой как бы посыл, да, что деятельность, в общем, организована сферно, и поэтому как бы там у нас много всяких этих вещей, мы всякий раз имеем только часть высвеченную, да, этого всего, для чего у нас есть схема. Ну а если эта сфера повернута нам как луна, постоянно одной стороной, только задом. Очень неудобно. Все? Или еще что-то есть? Тогда у меня есть вопрос по поводу того, чего мы дальше делаем. Если будет одна водолажка обсуждать между лекциями эти вещи, то, в общем, это как-то неправильно. С одной стороны. С другой стороны, в вводном установочном докладе я говорил, что если не появится каких-то альтернативных предложений на этот семинарский сезон, то я отчитаю эти лекции до конца сезона, буду их длить, потом придется принимать решение без всяких сомнений, но радикально. В общем, с этим надо что-то делать, как говорил незабвенный Калитина. Если уж и спикеры линяют, будучи там раз в несколько месяцев назначенными, то я не знаю, куда мы так закатимся. Вот, поэтому будем думать. Следующая лекция будет про практику института философии. Как это все работает?
У меня вопрос, знаете, по поводу формы.
Да. Вот раньше философы носили форму, соответственно. Я помню, да. У них были шапочки такие с кисточками.
Некоторые там позволяли карманы.
Ну вот, семинар, то есть вот мне вот показалось, да, что вот если вот методологический семинар, то вот какое-то движение такое, ну, такое постепенное, да, что ли, то есть постепенное там разворачивание там содержания, да, его там по ходу этого разворачивания, там, критика, какое-то отношение там и так далее, то вот эти вот лекции, да, они как бы представляют собой, скажем так, разворачивание сразу какого-то крупного куска содержания, да, какого-то блока. А вот сейчас вот, вот этот вот, конкретно вот этот семинар, да, он представлял собой какой-то вот возврат и там, ну, какое-то такое ретроспективное, что ли, вот обращение, там, вычленение каких-то там смысловых там кусков, там, я не знаю. И вот уже как бы критика в отношении вот этой части к в отношении к всему целому. Вот. И это как бы накладывает какой-то такой, ну что ли, необходимость на то, чтобы удерживать более там крупные там смысловые блоки, да, то есть. Не какое-то там одно там высказывание, а в соотнесении там к всему объему лекции, или там даже не к одной, а ко всем прочитанным лекциям. То есть, ну, как бы так вот, не знаю.
Есть такое, да. То есть фактически ведь я сворачиваю в высказывания в этих лекциях, да, ну, достаточно большие куски синкретичного своего опыта, там, каких-то там ошметков знаний, накопленных мною, а не человечеством, там, и так далее, да, и выдаю их в неких таких вот сентенциях, там, да, утверждениях. По ходу дела я не все из них даже пытаюсь доказывать. По отношению к некоторым, они вообще не требуют доказательств, там, или обоснований каких-то, да, потому что, да, я задаю целостную, воспроизвожу свою целостную философию. Поэтому, скажем, никогда этого не делаю, не делаючи. То есть у меня бывали какие-то курсы лекций, докладов, циклы там, да, специально построенные для меня и по моему хотению. Да? Я приглашал людей их послушать. Ну, типа пропедевтика та же там, введение в теорию систем, там, или еще какие-нибудь такие штуки там, там, не знаю, теория интеллектуальных процессов, там еще что-то такое было за там эти прожитые времена, да. Но вот такой целостности я еще не пытался излагать ни разу. Поэтому, наверное, делаю это тоже плохо, в общем-то, по ходу дела соображая, а что с чем сшивается у меня, как бы, да. Но это не проблемная штука. Я вот здесь, как это, особо не проблематизирую. Хотя, там, не знаю, по там, десятку пунктов каждой из лекций можно наконстролировать кучу проблем. Но я не делаю этого, потому что либо, видя проблемность какую-то, я, в общем, не считаю ее актуальной, она мне не важна. Ну, по опыту, там, пройденный этап, там, или еще что-нибудь такое, как бы, да? Но это не означает, что слушатель или там другой, да, кто со мной разговаривает на эту тему, не может это делать проблемным и разворачивать. Да? Не говоря уже о том, что как бы я не пытался холистически там вот этот синкрет оформлять целостно, никто его так целостно взять не может. Ну, за исключением, может быть, там, один-два постараться. Да? Но, в общем, это не целостное взятие, как бы, да, но такое, знакомство с некой представленной целостностью, а дальше по-своему исправляете и делаете. Но плохо, если этой самостоятельной работы не будет. В принципе, признаки этого были и в самом начале. Опять же, кто в этом году с ним определялся в начале сезона? Правильно. Как и в прошлом году. Поэтому, если это дальше так пойдет, я же говорю, что, в общем, придется разнести всю эту халабуду в дребезги пополам. Ну все, тогда. Thank you.